Братья и сестры, в прошлом году мы начали с вами беседы по посланию к Колоссянам. Я планировал, что они закончатся в прошлом году, но немножко сдвинулось там из-за одной моей поездки. И поэтому еще две проповеди по этому посланию, они остались на этот год. Всего 20, получается, проповедей. И вот сегодня, друзья, 19-я, почти заключительная проповедь по этому посланию. Друзья, и я для этого, чтобы нам вместе порассуждать, хочу прочитать из послания к Колоссянам, 4 глава, со 2 по 6 стихи. Послание к Колоссянам, 4 глава, со 2 по 6 стихи. «Будьте постоянны в молитве, бодрствуя в ней с благодарением. Молитесь также и о нас, чтобы Бог отверз нам дверь для слова, возвещать тайну Христову, за которую я и в узах, дабы я открыл ее, как должно мне возвещать». Со внешними обходитесь благоразумно, пользуясь временем. Слово ваше да будет всегда с благодатью, приправлено солью, дабы вы знали, как отвечать каждому. Друзья, мы уже говорили о том, что первую часть этого послания апостол посвятил такой теоретической богословской базе. Да? Он говорил о Христе, он очень много говорил о лжеучителях, которые отвлекают человека от Христа. Потом, друзья, он начал говорить о практической жизни человека, о том, что человек, имеющий правильные богословские понятия, он должен правильно и жить. Оно должно его приводить к правильной жизни. И апостол Павел последнюю часть или вторую часть своего послания посвятил жизни нового человека. Он говорит, что мы были ветхие, но мы воскресли со Христом. Мы были теми людьми, которые были чужды Богу, но мы умерли для греха и теперь воскресли для новой жизни. И он предлагает нам вспомнить о том, что у нас есть новые одежды, облечься в которые нам позволяет благодать Господа Иисуса Христа. И вчера, друзья, мы с вами говорили о том, что он говорит, как бы подводит итог всему этому сказанному, и теории, и призыву облечься в новое. Как бы итог всего этого, может быть, даже этот итог повторяет проповедь брата Алексея очень в коротком выражении. «И все, что вы делаете, словом или делом, все делайте во имя Господа Иисуса Христа». Друзья, вот в этом выражении, о котором мы вчера говорили, в нем заключается вся жизнь человека, вся жизнь христианина, его слова и его дела. Все, что ты делаешь, все, что ты говоришь, цель этого – должно быть прославление Господа. Все это ты делаешь ради Господа. Друзья, и вот 4 глава перед нами. В этой главе апостол, ну как мне кажется, как раз и разъясняет на практике, на примерах, разъясняет вот эти две стороны жизни. Слово и дело. Вот посмотрите, мы с вами сегодня прочитали 4 стиха со 2 по 6. Они в этих двух стихах поднимается речь о двух вопросах. О молитве и об общении с неверующими людьми, со внешними. И в целом это объединяется вот этим словом. Слово. Все, что делаете словом и все, что делаете делом. О делах он будет говорить чуть позже, когда он будет говорить о сотрудниках своих, и там будут описываться их дела и его дела. А это будет заключительная проповедь. А вот сейчас о речи человека, о его слове. Друзья, у нового человека, у христианина, который теперь во Христе облегся в новые одежды, которые подарил ему Бог, у него, друзья, меняется речь. У него меняется слово. Не просто слова, не просто выражения, а меняется сама сущность его речи. И я хотел бы сегодня об этом поговорить. И мне кажется, что это очень хорошее направление на весь наш год, потому что слова, они действительно очень много значат в нашей жизни. И первая часть вот этого рассуждения, она посвящена молитве. Посмотрите, вот я еще раз эту мысль отмечу. В предыдущей главе, в предыдущих двух главах, апостол как бы проводит аналогию между параллель или сравнивает между ветхим человеком и новым человеком. И сейчас он говорит, вы же теперь новые люди. И теперь у нового человека новая речь, у нового человека новые слова. И первое, друзья, в чем отличается новый человек во Христе? Человек, облеченный в Божью праведность, в Божью любовь, в Божью благодать. Человек, который надел на себя эти новые духовные одежды, подаренные Христом. Первое, в чем отличие от ветхого человека, это в его молитве или в его обращении к Богу. Друзья, как вы думаете, неверующие люди молятся Богу или нет? Это простой вопрос, но вот честность ответить. Молятся, друзья. не было бы необдуманным сказать, что неверующие люди не обращаются к Богу. Обращаются. И обращаются нередко. Обращаются часто. И даже, друзья, Бог их иногда слышит и отвечает. Друзья, и нам даже иногда говорят, вот когда ты встречаешься с неверующим, он тебе говорит, ну я тоже к Богу обращаюсь, ну не то, что неверующий, а я имею в виду не церковный человек, я тоже к Богу обращаюсь, когда надо обращаюсь, он мне помогает. Друзья, ну посмотрите, какой идеал или эталон молитвенной жизни устанавливает апостол Павел в послании к Колоссянам. Продолжая речь 2 и 3 главы, он говорит, вы новые люди во Христе, следовательно, и молитва к Богу у вас должна быть совершенно иная. Второй стих. Будьте постоянны в молитве, бодрствуясь в ней с благодарением. Молитесь также и о нас, чтобы Бог отверз нам дверь для слова. Друзья, первое, на что он обращает внимание, что в молитве новый человек, христианин, обновленный человек, он постоянен в молитве. Неверующие люди, как мы сказали, они обращаются к Богу, но их молитва не постоянна. Их молитва тогда, когда есть большая нужда. Их молитва тогда, когда другого ничего не остается. Их молитва эпизодическая. Яркий пример, друзья, который мне запал в сердце, когда я был еще юношей совсем, читал какую-то книгу, и там, ну, в виде притчи рассказывается такой пример. Один матрос лезет на какую-то там по вантам на эту верхотурину и срывается, и падает оттуда, и кричит «Господи, помоги!». И в это время рука его цепляется и ухватывает за какую-то веревку, и он удерживается. И потом говорит «Спасибо, Господи, теперь я сам дальше, можешь больше не беспокоиться». Друзья, то есть вот так люди, это может быть анекдотично звучит, но в принципе так оно и есть. Все, Господи, спасибо, ты мне помог, как у нас были общения для интересующихся здесь, и ходил один человек, а потом пропал. Пропал, и его год или полтора не было, он потом появился. Появился, и мы спрашиваем, куда же ты пропал? А он говорит, а я все получил, что мне надо было. Меня Бог освободил от моей зависимости, я нормально жил, потом сейчас опять сорвался, опять к вам пришел. Друзья, то есть это молитва ветхого человека, это молитва того человека, который не обновлен в жизни своей. Она не постоянна. Друзья, я думаю, что мы должны прилагать усилия к тому, чтобы мы были постоянны в молитве. Потому что это нормальное состояние нового человека. Пребывать в молитве постоянно. Вы знаете, в Библии, в Новом Завете не менее 5 мест, не менее, где написано «Будьте постоянны в молитве». Это призыв, который Господь часто нам напоминает через апостолов. Еще, друзья, у этого слова «постоянное», «постоянный», да, есть одно значение – но это значение очень важно, и многие толкователи именно его отмечают в этом тексте. Это значение быть упорным и терпеть, или отважно держаться, или терпеть и не сдаваться. Друзья, то есть апостол Павел призывает нас не просто постоянству, в смысле постоянству по времени. То есть утром и вечером, как знаете, есть такое понятие молитвенное правило. Утром совершил молитвенное правило, вечером совершил молитвенное правило. Так и хорошо, в общем-то, молиться постоянно по времени, как Даниил молился 3 раза в день, и это делал он постоянно. Но здесь больше идет речь не о постоянстве по времени, а здесь больше идет речь о настойчивости, о неотступности, о том, чтобы человек не разочаровался, когда он молится Богу. И, конечно, мы можем вспомнить яркую притчу, которую Христос привел, помните, да? Должно всегда молиться и не унывать. И он притчу привел вдовы, которая молилась, или точнее просила вот этого судью неправедного. И она это делала с постоянством, не отчаиваясь, не унывая, не скорбя, она постоянно это делала. И Христос ее приводит в пример. И он говорит, Бог ли не пошлет Духа Святого тем, кто день и ночь вопиет к нему. Друзья, у нас очень много нужд с вами, очень много нужд. И как один человек сказал такую фразу, что как нищий просит у других подаяния, так и нищий духом просит у Бога помощи. Друзья, так и вот оно есть так. У нас есть много нужд очень, у нас много переживаний. И Павел говорит, в этих нуждах и переживаниях будьте постоянны в молитвах. Будьте в молитвах, ну, терпеливыми, упорными в молитвах. Не сдавайтесь в своих молитвах. То есть ваши молитвы не должны остановиться от того, что вы разочаровались. Да, не сразу ответ пришел, как той вдове. Или еще одна притча, когда человек приходит и говорит, дай мне хлеба, а тот говорит, не могу дать хлеба. Я уже с детьми своими на постели, и дом заперт мой. И он говорит, по неотступности его даст ему. И эту притчу тоже Христос приводит в пример того, как нужно постоянно молиться Богу. Друзья, сколько много в нашей жизни, в моей личной жизни, было примеров, когда молитва была прекращена просто потому, что какое-то разочарование произошло. И, наверное, для Бога это уже невозможно. Я попросил его несколько раз, и ничего не происходит. Но не буду больше просить его, потому что, наверное, ему это невозможно сделать, и как-то смущать буду его, если буду просить постоянно. Не буду просить. Павел говорит, не сдавайтесь в молитвах. И еще, друзья, ну ведь мы не говорим на греческом языке, поэтому толкование приходится смотреть. И там в одном из переводов так написано, воюйте в молитве. Воюйте. То есть оказывайте борьбу вот молитвой. Друзья, второе, чем отличается молитва возрожденного или нового человека от молитвы человека, который не возрожденный, кроме постоянства, кроме того, что возрожденный новый человек, он уверен в силе Божией, и поэтому он неотступен в молитве. Друзья, эту мысль я хотел отметить еще раз, я немножко упустил. Почему надо быть неотступным в молитве? Почему надо не сдаваться? Потому что мы не сомневаемся в силе Божией. Поэтому мы неотступны в молитвах. Друзья, кроме этого, второе, что Павел говорит, это необходимо бодрствовать в молитвах. Бодрствовать. Для меня это было очень интересное слово, что значит бодрствовать в молитве. Но я когда готовился, подумал, ну конечно же здесь не идет речь о том, чтобы нам не спать в молитве. Как мне один брат рассказывал, и не один брат рассказывал, а несколько братьев рассказывали такую ситуацию. Это особенно бывает в лагерях, в молодежных или каких-то семейных лагерях, где очень много людей хотят исповедоваться. И один брат рассказывает, я, говорит, исповедую человека, сестру или брата, уже не помню, исповедую, потом чувствую, проснулся. Проснулся, а она уже какое-то, ну, уже какое-то время говорит. Уже сколько-то времени. А я думаю, о чем она говорит? Так, стоп, заметила она, не заметила, что я уснул. Ну, так тяжело, потому что 4 утра бывает, ну, очередь большая, и человек заснул. Друзья, я думаю, что каждому у нас известна ситуация, когда мы молимся в таком тяжелом физическом состоянии. Хочется сильно-сильно спать, и уже и мысли блуждают у тебя и так далее. И я подумал, наверное же не об этом здесь идет речь. Стал читать толкователи, стал читать всякие источники, и оказалось, друзья, что и об этом тоже. И об этом, оказывается, тоже идет речь. Надо бодрствовать в молитвах, потому что надо в молитвах просто не спать. Это простой совет. И, конечно, мы вспоминаем пример учеников, которых Христос попросил молиться, а они уснули. Друзья, вы знаете, может быть, это какое-то искушение от сатаны, может быть, это свойство нашей плоти, но это нередко бывает, когда мы с вами настолько устаем, что даже молиться трудно, потому что очень хочется спать. И, готовясь к этой теме, я смотрел разные мнения по этому поводу. Вы знаете, мне очень понравилось одно мнение, правда, я его давно уже знаю, что есть такой вот, ну, как бы сказать, обычай, что ли, да? У человека перед тем, как лечь спать, он встает на колени. Это хороший обычай или плохой? Прекрасный обычай. Но я заметил, что когда у меня так происходит, я обычно ложусь спать, когда я очень устал. Когда мы идем спать? Когда мы устали. И мы идем спать. Друзья, ну мы уже устали, какая молитва? И молитва чаще всего очень короткая. Господи, да благослови нас от ночи, и пусть все будет хорошо. Аминь. Как один брат стал на колени и говорит, Господи, я так сильно устал. Я тебе завтра все скажу. Аминь. И лег спать. Друзья, ну это хоть честно. Но я подумал, а почему бы не молиться чуть раньше? Когда мы еще бодрые, когда мы еще свежие, когда у нас еще силы полные, друзья. Представьте нам идти на встречу с важным человеком. Мы пойдем туда, когда мы вымотались, когда мы устали, когда у нас вообще голова не соображает. Или когда мы будем бодрые, свежие, и тогда мы пойдем к нему. Почему мы к Богу идем тогда, когда у нас вообще сил нет? Друзья, бодрствуйте в молитвах. Почему бы нам для молитвы не отвести лучшее время дня, когда мы свежие силы имеем? Конечно, кто-то скажет, ну как я лягу в постель, не помолившись? Друзья, ну иногда здесь примешивается какое-то суеверие даже. Ну я не помолился и лег спать. Ну помолился час назад, и чего от этого не изменилось, да? Друзья, ну ты помолился-то зато свежим, ты помолился бодрым, ты помолился Богу в состоянии, когда ты способен помолиться Богу. И Богу намного приятнее такая молитва, чем когда ты еле-еле глаза поднимаешь, а особенно если муж и жена молятся, и первая молится жена, и чуть подольше муж к тому времени вообще уже уснул, понимаете? Потому что устали все. А еще дети, а дети спать хотят, друзья. Вот они стоят на коленях, хотят спать, невозможно. И вот они стоят и уже скимарят, друзья. Ну вот помолитесь сразу после ужина, когда ужин закончился. И все свежие будут, и все хорошо. Я думаю, друзья, вот бодрствовать в молитве, это, конечно, к этому тоже относится. Но кроме этого, бодрствование в молитве – это бодрствование в словах молитвы. В словах. И как я прочитаю, вам процитирую одного автора. Он пишет: «Душа молитвы…» Вот посмотрите, какие хорошие слова. «Душа молитвы – это внимание. Как тело мертво без души, так и молитва без внимания мертва. Без внимания произносимая молитва обращается в пустословие, и молящийся причисляется к тем, кто употребляет имя Божье в суе». Ну, может, очень резко, но очень верно. Друзья, молитва должна быть внимательной. Мы должны бодрствовать в молитве. О чем мы молимся? О чем мы говорим? Мы должны быть сосредоточены на молитве. Друзья, иногда на меня есть нарекания, и я его 100% подтверждаю и считаю это недостатком, и с этим борюсь. Что когда бывает со мной кто-то разговаривает, человек, но я с этим сейчас активно борюсь, и я отвлекаюсь на другой разговор, или по телефону там смс-ка пришла, или еще что-то, и часто себя оправдывал тем, что я способен несколько дел одновременно делать, хотя это неправда, никто так не может делать. Вот. Вроде сам себя сам обольщаешься. А потом, если честно посмотреть правде в глаза, то, конечно, если ты отвлекаешься на разговор по телефону или на смс-сообщение или на другого человека, то, конечно, ты теряешь внимание общения с этим человеком. Разумеется. В большей или меньшей мере ты теряешь внимание. Друзья, когда вот мы молимся невнимательной молитвой, когда мы не сосредотачиваемся на словах молитвы, друзья, это примерно то же самое. Это неуважение к Господу, это не... непочтение к Богу нашему, это то, что, в общем-то, неправильно, друзья. Это люди не ветхой природы, они могут молиться Богу между делом. Они могут молиться Богу, знаете, вообще не обращая внимания на то, что они говорят, совершая слова молитвы, не понимая даже этих слов молитвы. Но новый человек, он молится Богу, полностью погружаясь в эту молитву, полностью внимателен к этой молитве. Друзья, еще одно отличие, которое очень ярко прослеживается между молитвами людей ветхой природы и молитвами людей новой природы, это благодарность в молитве. Посмотрите, бодрствуя в ней, как с благодарением. В других переводах написано «бодрствуя в ней и благодаря в ней». То есть, благодаря Богу. Вы знаете, мне кажется, что человек, который имеет ветхую природу, он не способен благодарить Бога в молитвах. Точнее, не способен благодарить Бога в молитвах всегда. Он способен благодарить Бога в молитвах тогда, когда Бог ему даст то, что он хочет. И он может сказать слава Богу. Но, друзья, только новая природа человека, она позволяет ему видеть благо даже в том, когда Бог посылает не то, что хочет человек. Или вообще не посылает чего-то. Или молчит. Друзья, мы вчера или позавчера слышали проповедь, и брат отмечал в проповеди мысль о том, что один человек очень долго, Алексей, да, проповедовал, о том, что один человек очень долго не мог благодарить за случившуюся аварию. Он благодарил за то, что остался в живых, за то, что все благополучно кончилось, но за сам факт ему было трудно благодарить. Друзья, очень часто бывает трудно благодарить за что-то, но наша новая природа, она побуждает нас к этому, бодрствуя в ней с благодарением. Друзья, в других текстах тоже об этом говорится. Открывайте ваши желания пред Богом, помните, да? Как открывайте? С благодарением открывайте ваши желания пред Богом. С благодарением. Друзья, благодарность – это первое качество нового человека. Человек, который приобрел новую природу, он благодарит Бога за то, что он есть, за то, что он отвечает, за то, что он имеет намерения о нас, которые, может быть, нам недоступны и так далее. И неверующему человеку или человеку в ветхой природе, который не снял с себя эту ветхую природу, друзья, этому человеку очень трудно понять, за что же здесь можно поблагодарить в принципе-то. Но новый человек, друзья, он всегда благодарит Бога. И более того, анализируя молитвы вот Давида, анализируя молитвы, которые мы читаем в Священном Писании, мы видим, что есть молитвы, полностью посвященные благодарности. Вообще без просьб. Просто словословие Богу, благодарность за то, что Бог есть, за то, что Он нас возлюбил, за то, что Он имеет по отношению к нам определенные планы и так далее. Друзья, итак, еще одно такое яркое отличие – это благодарность. Молитва нового человека – это молитва благодарности. Он благодарит Бога. Он видит, за что можно поблагодарить Бога, и он благодарит Бога даже за то, где другой человек никогда не увидит предмет благодарности. Друзья, еще коротенькая мысль, она здесь очень важная, но мы на нее не будем много внимания обращать. Апостол говорит: молитесь также и о нас, чтобы Бог отверз нам дверь для слова возвещать тайну Христову, за которую я и в узах. Брат Алексей проповедовал первый, и он такую мысль сказал, что у апостола Павла было особое зрение, да? Он видел в обстоятельствах, в которых все видели, что все плохо, он видел лучшее. Он говорит: да эти обстоятельства еще лучше послужили благовествованию. Почему вы переживаете? Лучше же стало. А они смотрят и думают: как лучше стало? Хуже стало. А Павел видит лучше. Друзья, у Павла было какое-то особое зрение. Это было зрение очень духовного человека. Он видел намного глубже, намного Божьих планов проникал сильнее, чем обычный человек. Друзья, и вот здесь примерно так же. Молитесь о нас. Ну, во-первых, друзья, возрожденному человеку свойственно молиться о другом человеке. Это свойственно. Это хорошо и правильно. Друзья, ветхая природа, она побуждает просить у Бога о нас. Господи, Ты дай нам, мы нуждаемся, мы очень сильно переживаем, в нашей семье трудности и проблемы. Друзья, новая природа человека, она побуждает его просить о другом. Друзья, и мы можем проверить себя, насколько наши молитвы, они посвящены другим людям. Павел пишет: молитесь и о нас. Да, молитесь и о себе, но и о нас. Друзья, к сожалению, есть люди, которые вообще о других людях почти не молятся. Их молитва сосредоточена на себе. Друзья, это не молитва нового человека. Молитва нового человека, новой природы – это молитва о других. Но еще, это молитва не о материальных каких-то ценностях. Посмотрите, о чем Павел просит молиться. Молитесь о нас, чтобы нам какие-то материальные блага приобрести. Нет. Чтобы нам Бог дверь открыл. Друзья, в этот момент времени Павел находится в узах. Вот в этот момент времени. Он в тюрьме. И он не просит: молитесь о том, чтобы у меня тут паек был получше, о том, чтобы я из тюрьмы освободился. Молитесь, чтобы в этих обстоятельствах я двери мог открыть. Друзья, человек со стороны подумает: конечно, двери темницы. Нет, не двери темницы. Двери благовестия хочу, чтобы открылись. И чтобы я открыл эти двери благовестия. Друзья, кто-то скажет: о чем ты молишься, Павел? О чем ты просишь молиться? Разве об этом тебе надо молиться? У тебя столько переживаний, столько нужд. А ты молишься о благовестии, находясь в тюрьме? Друзья, и сейчас-то тюрьмы не сахар. А тогда тюрьмы вообще были ужасные. И Павел молится, чтобы Бог просит молиться, чтобы Бог открыл ему двери. Это совершенно другое даже категория молитв. Вы знаете, в чем разница между ветхой природой и новой природой? Приведу простой пример. Давайте представим себе, читает человек ветхой природы, не возрожденный человек, читает Священное Писание, и написано: «И все, что попросите у него в молитве, будет». Какой у него первый вопрос? А если я машину попрошу, будет? А если я попрошу себе дом новый, будет? А если я хочу быть президентом, будет? Но все, что попросите, будет. Друзья, о чем это говорит? Это говорит о его ветхой природе, о его полном непонимании. Друзья, человек новой природы, читая этот текст, он говорит: слава Богу. Это значит, что я могу помолиться, и Бог откроет мне двери благовестия. Наполнит меня силой борьбы со грехом. Друзья, у него другие цели, другие понимания. Да, он молится и о физическом, друзья, но посмотрите, у него совершенно другие цели. Совершенно другие понимания. Итак, какое еще одно отличие, которое мы с вами обнаружили в этом тексте, что новая природа человека, она побуждает человека молиться о более важных делах, или точнее ставить приоритет в своих молитвах более важное, что ли, более то, что непонятно человеку другой природы. Итак, друзья, апостол Павел здесь, в этом тексте, он напоминает нам о нашей молитвенной жизни, о наших молитвенных отношениях с Богом. Он говорит о том, что молитва должна быть постоянной, она должна быть как вот война, что ли, да, как такое упорствование, в хорошем смысле слова, это такое терпеливое, мы не должны сдаваться в молитвах, мы должны знать, что Господь всемогущий, в нужный момент Он обязательно ответит, и мы доверяем Ему, и поэтому мы постоянно в молитве пребываем. Второе, мы, друзья, мы с вами говорили о том, что в молитве нужно бодрствовать, как физически бодрствовать, то есть, чтобы наше тело было бодрым, так и бодрствовать в словах молитвы, то есть быть очень внимательны к тому, что мы говорим, быть очень внимательны к тому, чтобы, что мы произносим. Я думаю, что нередки бывают случаи, когда кто-то молится там в заключение какого-то общения и по инерции произносит слова «благодарим за эту пищу тебя», там, ну, такие случаи бывали. Или в моей семье не раз были такие случаи, когда мы помолились перед едой, потом сели, и кто-то говорит, а мы молились вообще? В ваших такие случаи бывали? О чем это говорит, друзья? Это какая-то формальность молитвы, о том, что она в данный момент времени не была внимательной. Человек не вкладывал ум в слова молитвы. Он произнес какую-то формулу, которую она даже не отпечаталась в голове. Друзья, то есть надо бодрствовать. И мы говорим о том, что молитва нового человека – это молитва благодарности в первую очередь. И молитва нового человека – это молитва о других людях и о других целях. О других людях и о других целях. Друзья, но я бы не хотел на этом закончить проповедь. Еще несколько минут хотел бы посвятить второй части наших слов. Итак, первая часть наших слов была направлена к Богу, наша молитва. А вторая часть темы о словах – это слова, которые обращены ко внешним людям. Пятый стих. «Со внешними обходитесь благоразумно, пользуясь временем. Слово ваше да будет всегда с благодатью, приправлено солью, дабы вы знали, как отвечать каждому». Знаете, я был в одном лагере и ночевал в палатке. Это был подростковый лагерь. Ночевал в палатке. В одной палатке наши подростки ночевали, в другой палатке ночевали подростки из другой церкви. Ну, подростки чаще это люди невозрожденные, да, это еще только такие как бы культурные христиане, так скажем, еще не приобретшие новую природу. И среди них не было взрослого. То есть здесь был я, еще один брат, а там взрослого не было. И я слышал их разговоры, друзья. Вы знаете, меня эти разговоры ввергли в уныние. Они обращались друг к другу очень грубо. Они обращались друг к другу очень нелюбовно. Очень жестко, колко. Когда потом на следующее утро, ну я потом даже не выдержал, ночью сделал замечание, но на утро, когда я с ними поговорил, они говорят, мы просто, ну мы же так шутя, мы же друг друга понимаем. Друзья, мы так общаемся, да, мы так общаемся. Но я понимаю, что они не хотели друг друга убить, но все равно в словах проявлялось очень недружелюбное отношение. Друзья, это природа ветхого человека. Когда ветхий человек говорит с другим человеком, с тем, кто вне него, да, очень часто это не обязательно грубо, но это чаще всего самолюбиво, или это в любом случае как-то отличается от поведения уже нового человека. Друзья, у нового человека другие должны быть слова. Они принципиально отличаются от слов человека, имеющего ветхую природу. И в чем, друзья, основное отличие? Слово ваше да будет с благодатью, приправлено солью. Что это значит с благодатью? Об этом чуть-чуть позже, а вначале еще пару мыслей. Пятый стих. «Со внешними обходитесь благоразумно, пользуясь временем». Здесь две мысли коротких. Друзья, первая мысль, что со внешними нужно как-то обходиться. Вот был такой случай, когда на одном молодежном общении попросили молодежь пригласить на евангелизационное собрание неверующих своих товарищей. И молодежь, знаете, что сказала? У нас нет неверующих товарищей. Вот как вы думаете, хорошо или плохо? Ну, с одной стороны, хорошо. Мы отделены от этого мира. Друзья, но это нехорошо. Нехорошо. Мы должны иметь общение с этим миром. А иначе как же мы будем влиять на этот мир? Друзья, у каждого из нас должны быть те люди, с которыми мы имеем постоянное общение. Кому мы несем ту благодать, о которой мы здесь говорим? Вот у нас 10 числа будет евангелизационное собрание. Приедет ансамбль. И я очень переживаю, друзья. Потому что я думаю, что у многих из нас будет вот эта трудность. Нам некого пригласить. Конечно, если я сейчас пойду к человеку, которого я первый раз в жизни увидел, и скажу, приходи на богослужение, ну, разумеется, он не придет. Или придет, очень мало шансов, что он придет. Но если я с этим человеком общаюсь постоянно, если он меня знает как христианина, если мои слова были с благодатью уже в течение долгого времени, то шансы резко возрастают, что он может прийти.
Друзья, но, к сожалению, мы очень часто настолько обособлены, настолько живем в своем мирке, что люди этого мира, нас вообще как будто бы их не существует. Мы как будто бы на необитаемом острове находимся. Друзья, и это неправильно. Библия нас этому вообще не учит. Христос ходил и к мытарям, и грешникам. Он шел к ним, он шел в их общение, он шел, чтобы принести им ту благодать, о которой здесь сказано. Вторая мысль, друзья, что при общении с неверующими необходимо пользоваться временем. Есть такая книга, называется «Записки молодого хирурга» или «Молодого врача». «Молодого врача». В ней описывается, это автобиографическая книга, кстати, Булгаков написал. Вот, он сам про себя пишет, он же одно время работал сельским врачом. Вот, и написано, когда ему было 24 года, он закончил университет, получил диплом, и его отправили в глухомань. В такую глухомань, где кроме одного фельдшера и двух акушерок больше вообще никого не было, и на него все смотрели, как на светило науки. А он даже говорит, я не знаю, как быть, вообще не знаю, как себя вести. И ближайший поселок за несколько верст, десятка верст, туда ехать несколько часов. И вот начали поступать люди. И он свои знания теоретические, которые приобрел в институте, он стал практиковать уже на людях, да, что-то получал, что-то нет. И вот однажды поступила женщина с очень тяжелой проблемой. Очень тяжело. Нужно было хирургическим образом вмешаться в эту ситуацию. А он говорит, я не знаю, как сделать. И я попросил, чтобы ей сделали, наркоз, а сам под каким-то благовидным предлогом в свою комнату, чтобы книжки почитать, что делать в этой ситуации. Вот, и я, говорит, прибежал, пока я делал наркоз, наркоз-то быстро делают, я, говорит, прибежал, достал том медицинской литературы, стал читать, читаю, нашел эту болезнь, читаю, время идет, думаю, лучше я почитаю, время идет, и там дочитываю такой момент. И главное, помните, написано, любое промедление резко увеличивает риск летального исхода. И я думаю про себя, я читаю, оказывается, любое промедление. Я, говорит, бросил все и побежал. Было время, когда нужно было это читать. Сейчас нет времени читать. Сейчас надо делать операцию. И он говорит, несколько минут они были, цена жизни была несколько минут. Он успел, все сделал хорошо, она выжила, слава Богу, все замечательно закончилось. Но вот это предупреждение, и помните, любое промедление, оно может резко увеличить риск летального исхода. Одна сестра пригласила на собрание своего знакомого. Знакомому лет 50. А он говорит, приду потом. А она ему говорит, слушай, что ты потом? Тебе же осталось жить 2 понедельника, а ты потом приду. Он рассмеялся, ушел. А она потом рассказывает. Через 2 недели приходит его жена в упреках таких. Он умер. Через 2 недели умер. Вы тут наговорили про его мужа, он умер. Она так сказала, тебе же осталось жить 2 понедельника. Она имела в виду, что не так долго жизнь наша протянется и все. Друзья, а он на самом деле ровно через 2 недели умер. Ровно через 2 недели после ее слов. Да, и кто слышал это, конечно, они восприняли это как наговор какой-то. Но я к чему этот пример рассказал. Здесь пишется, пользуясь временем. Вот, друзья, для чего нам дано время? Оно нам дано для того, чтобы им пользоваться, да? Вот для чего нам даны деньги? Чтобы им пользоваться. Для чего нам даны инструменты, вещи, машины? Чтобы ими пользоваться. Друзья, и вот время дано нам, чтобы им пользоваться. В другом тексте сказано, что дни лукавы. То есть нам кажется, что его много, но оно быстро кончается, это время. Оно быстро куда-то девается. Поэтому, друзья, пользуюсь этим временем не для себя. Смотрите, пользуюсь временем для того, чтобы благодать принести окружающим людям. Обратите внимание, со внешними обходитесь благоразумно, пользуясь временем, слово ваше да будет с благодатью. В моей жизни много случаев было, когда не пользовался временем, чтобы принести слово благодати нуждающемуся человеку. И хотелось бы, друзья, чтобы нам в этом году себе как-то отметить вот эти два направления. Первое направление, чтобы нам в наших словах проявлялась новая природа в молитве к Богу. Чтобы наша молитва была такая, как здесь написано. Чтобы мы нуждались в этой молитве, чтобы она действительно изливалась из нашего сердца. Второе направление, чтобы из наших распространялась благодать окружающим нас людям, внешним людям, чтобы они слышали об этой благодати, чтобы они знали эту благодать, чтобы она через нас распространялась. Ну и немножко о благодати чуть-чуть я скажу и будем заканчивать. Друзья, вот в Древней Греции жил такой мудрец Биоус. Биоус. Вот какое-то сложное имя, трудно выговорить. Вот. И однажды ему принесли животное. Это был философ такой, мудрец. Ему принесли животное и сказали, можешь ли ты у этого животного, ну, мертвое животное, показать самую худшую часть тела животного и самую лучшую часть тела животного? Вот что в этом животном самое лучшее и что в этом животном самое худшее? Но он отрезал язык и дал ему. Говорит, язык и самый лучший, и самый худший. Но такой образ, что действительно язык вот в нашем теле – это самое лучшее, что есть, и самое худшее. Друзья, Иаков, он тоже так говорит, да? Им же благословляем Бога и Отца, и им же проклинаем человеков. Не должно так быть. Он может благословить, он может проклясть. Мы вчера говорили, что словом тоже можно делать. И вот здесь Павел говорит – ваши слова, обращенные ко внешним, которые вы вовремя используете, потому что вы дорожите временем и используете это время, они должны быть обязательно с благодатью. Они должны быть лучшими. Они должны принести милость этим людям, благодать этим людям. Приправлены солью. Очень короткие мысли по поводу, что такое соль. Очень трудно сказать, что имеется здесь по словам «соль». Мне понравилось два объяснения. Одно объяснение, оно основано на греческом языке, которого я уже много раз говорил, что я его не знаю, но автор, который знает, он говорит о том, что греки, языческие греки, они использовали слово «соль» как метафору, указывающую на острую, мудрую мысль. Понятно мы, да? На острую мудрую мысль. Возможно, когда Павел писал язычникам, он использовал это же выражение, слово «соль», которое было понятно в то время. То есть ваша речь, она должна не только быть с благодатью, не только быть той речью, которая несет благо тому человеку, который тебя слушает, чтобы она отличалась от грубой речи, отличалась от речи невоспитанной, отличалась от речи, которая приносит зло в своей информации, да, она была бы доброй, хорошей, вежливой и еще и несло бы благо. И кроме этого, она должна быть приправлена солью, то есть она должна быть мудрой речью. И второе объяснение, друзья, и мы сейчас их совместим. Соль вызывает у человека желание поесть. Ну, вот приправленная солью пища, если в хороших, правильных нормах приправлена, то она вызывает аппетит. То есть слова, которые ты говоришь, они должны вызывать у человека интерес. Они должны быть мудрыми и вызывать интерес. То есть это слова, которые должны обогащать человека благодатью, обогащать мудростью и вызывать интерес к тому, что мы говорим. Друзья, это не так просто, но это свойство, которое приобретает человек в новой природе. Итак, друзья, заканчивая анализ этого отрывка, хотелось бы напомнить, что вчера мы говорили, что Павел говорит, и все, что вы делаете словом или делом, все делайте как для Господа. И вот эта тема о слове для Господа, она разделяется на две части. Слово к Богу в молитве и слово к людям с благодатью. И я думаю, друзья, что если бы мы помолились Богу и попросили у Него, чтобы Он нам дал возможность говорить к Богу и к людям, так, как здесь написано, я думаю, что действительно через нашу жизнь и Бог прославится среди внешних, и нам будет легче, потому что наша молитвенная жизнь, она будет подкреплением для наших душ. Давайте мы склоним колени наши, помолимся Богу нашему. Аминь.